вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный адвокат». В ближайшие 50 минут будем отвечать на ваши вопросы, связанные с автоделами. У нас в гостях автоадвокат Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обсудим последние новости, связанные с автоделами, и будем затем отвечать на ваши вопросы. Готовьте их. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот и прямой эфир 7373948, код города 495. Сергей, знаете, страшная новость к нам пришла. Дилеры прогнозируют подорожание легковых машин на 30% в 2023 году. К этому привело повышение утиль сбора и серьезные колебания курса рубля. До конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен, рассказал РИА Новости вице-президент и исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов. Как вы думаете, Сергей, что нас ожидает? Правда, на 30% подорожают автомобили?
Насчет 30% не знаю, но мне кажется, что с учетом нынешних цен на автомобиль уже принципиальное значение не имеет. 30% это будет 50 или 100, потому что уже относительно приличный автомобиль дешевле, чем за 2-3 и больше миллионов не купить. Даже наши «Лада», условно наши, да, они стоят заметно больше миллиона. Поэтому автомобиль уже медленно, но верно, да уже не так уж и медленно, оно верно превращается в роскошь. Рост цен связан, да, с чем? Во-первых, с 1 августа у нас серьезно вырос утиль сбора на машины по разным позициям, там где-то 20%, где-то 50%, где-то на сотни тысяч, поэтому машины, естественно, подорожали на эту сумму, да. И второе, да, у нас в последнее время наблюдается рост курса валюты, стоимость денег увеличивается, поэтому тоже это увеличивает стоимость машин. То есть сбор и валюта, они совместно накладывают такие условия, что машины дорожают, но, наверное, связано еще и с тем, что это логистика, потому что у нас очень много автомобилей, это китайские, китайская сборка здесь, но она локализована крайне мало, значит, многие машины идут из Китая сюда, а это путь очень далекий, и поэтому, естественно, все эти логистические расходы, они входят в стоимость автомобиля, в конечном итоге ее, естественно, увеличивают намного.
Если говорить о вторичном рынке и говорить о том, как правильно купить автомобиль на этом рынке, с юридической точки зрения и не только, с технической...
Но вторичный рынок на сегодня, наверное, является каким-то вариантом для тех, кто желает приобрести автомобиль, хотя, конечно, рост цен на новые машины, естественно, тянет за собой рост цен на старые машины, потому что если нет выбора среди новых, растет спрос на старые, и цены растут. Что нужно здесь сделать?
Нужно ли, может быть, обращаться к каким-то специалистам, в какую-то компанию, которая тебе сделает подбор автомобилей, за тебя проверит эти автомобили? Может быть, будет как-то сопровождать тебя при покупке автомобиля на сделке?
Ну, есть такая поговорка: доверяй, но проверяй, потому что очень много моментов можно проверить самостоятельно, зная некоторые нюансы. Что касается технической части, да, то, конечно, машину нужно проверять максимально подробно, хотя, конечно, далеко не каждый покупатель захочет, чтобы вы брали его машину, ехали на сервис, там по ней подробно лазили, смотрели, изучали, но это крайне желательно, потому что все эти записи в базе о ремонтах, обслуживании, это все не всегда соответствует действительности, и машина может быть не в том состоянии, на которое вы рассчитываете. Но желательно, конечно, проверить, как через знакомых, через друзей, через сервис, максимально подробно. Самое главное, наверное, что нужно делать, покупать машину только в виде собственника. Не у его знакомого, не у брата, не у свата, который говорит, что вот мой родственник сейчас уехал по делам, болеет, лежит в больнице или дома больной, я вам подвезу, подписан договор. Ни в коем случае, потому что где находится собственник, если он не присутствует на сделке, мы не знаем. Может быть, его убили, может быть, он не хочет машину продавать, может быть, он с женой сейчас делит имущество, может быть, он в долгах. Все может быть. Если вы покупаете машину не у собственника, это огромный риск, который впоследствии может аукнуться, и вы потеряете и деньги, и машину, поэтому покупаем только у собственника.
А доверенность, если есть от собственника?
Доверенность тоже не панацея. Во-первых, она может быть поддельная. Во-вторых, опять же, доверенность может быть отозвана собственником, и мы об этом никогда не узнаем. То есть вам продают некий посредник или автосалон, и доверенность у них есть на продажу, но мы не знаем, не изменилось ли волеизъявление собственника. Может быть, он передумал, может быть, он банально умер. И к тому времени доверенность уже недействительна. Есть наследники, которые потом будут на машину претендовать, и вы ее потеряете.
А нужно ли оставлять задаток? Или предоплату.
Ну, как договоритесь. Конечно, желательно оплачивать машину только после того, как она встанет на учет, без проблем, но ни один продавец на это не пойдет, потому что получается, что договор заключен, машина на учете, потом он должен бегать за вами за деньгами. Поэтому, скорее всего, этого не будет. Поэтому, чтобы машину купить, надо, как я уже сказал, проверяем техническую часть машины по поводу ее нормального состояния, покупаем только у собственника, ни у доверенного лица, ни у родственника, никогда. Проверяем машину на наличие в реестре залогов. Есть такая услуга в интернете, реестр
любой
залогов.
Любой может, да, посмотреть? Любой может, да, посмотреть эти
данные? Да, эта информация открытая. По ВИН-коду автомобиля проверяется наличие залогов. Обязательно проверяем, потому что если машина на момент сделки в залоге, и мы в этом не удостоверились, то впоследствии она будет изъята, потому что есть такая судебная практика, что если вы имеете возможность проверить автомобиль, но этого не сделали, то это называется проявление неосмотрительности, неосторожности, и в конечном итоге машину у вас заберут по иску банка либо другого кредитора.
А чем грозят номера другого региона?
Номера другого региона ничем не грозят, только тем, что вы при перерегистрации эти номера сдадите, вам присвоят госномер вашего региона, и вы пойдете сделать эту пластинку рядом с ГИБДД, потому что сейчас ГИБДД, как правило, эти пластинки не выдает. Присваивается только буквенно-цифровая комбинация, а уже исходя из нее, с документами вы идете в контору делать номера. Но как только машину вы зарегистрировали, даже если вам номера не дали, дальше вы ехать без номеров не имеете права. То есть вышли, пешочком прошлись до этого ларька, сделали номера, повесили, только тогда поехали. Потому что в данном случае езда без номеров – это нарушение. И очень часто бывает, что при выезде с площадки МРЭО дежурит патруль, и вот те, кто номера не прикрепил, положил под стекло – это тоже нарушение. Или вообще еще не заказал. Они ловят и обоснованно привлекают за езду без номеров.
Какие документы мы требуем у собственника?
У собственника нужно... С собственником мы заключаем договор купли-продажи. Значит, если у него ПТС электронный, то желательно, чтобы он взял выписку из электронного ПТС. А желательно иметь, во-первых, договор купли-продажи либо иной документ, на основании которого он стал собственником. Это может быть договор там, с автосалоном, с прежним собственником. Ну, или... Наверное, конечно, нужно смотреть еще и свидетельство о регистрации, на кого машина зарегистрирована, чтобы там, например, данные документа, на основании которых машина была зарегистрирована, совпадали с тем, который вам показали, потому что в свидетельстве о регистрации указывается документ, на основании которого машина была зарегистрирована. Договор, совершенный в простой письменной форме, номер, дата и так далее. Они должны совпадать, чтобы было понятно, что этот документ тот самый. Крайне важно проверить самого собственника, продавца, да, по сайту судебных приставов на момент, на наличие каких-либо задолженностей исполнительных производств. Потому что если в отношении него есть какое-то исполнительное производство, то вполне возможно, пока вы будете собираться ехать в ГАИ машину регистрировать, от приставов ГИБДД прилетит в электронной форме запрет на регистрационные действия, и в этом случае машина на учет не встанет. И вы опять будете бегать за прежним продавцом, требовать или деньги, или погасить долг перед приставами, и это все очень сложно.
То есть запрет на регистрационные действия, скорее всего, должник, да?
Если да, стоит. Да, да. То есть, допустим, он сегодня чистый, но, допустим, есть производство исполнительное, да? Вот сегодня его возбудили или вчера, а через неделю пристав пришлет в ГАИ запрет на регистрацию. А вы уже приходите в ГАИ, и там запрет лежит. И начинается беготня между приставом, собственником и ГИБДД.
И все документы, да, мы требуем в оригинале. Никаких,
да, конечно,
копий,
то есть,
никаких...
свидетельства... Нет, вам должны передать свидетельство о регистрации и бумажный ПТС, если он бумажный, не электронный, бумажный ПТС со всеми подписями. Там указываются данные договора, дата, подпись продавца прежнего собственника и подпись покупателя нынешнего собственника.
А если мы начинаем осматривать автомобиль, на что мы обращаем внимание? Ну, вот понятно, что мы смотрим кузов, проверяем ключи,
двигатель. Что бы я советовал внимание обратить? Прежде всего, по ВИН-коду проверить, что это за машина. Почему? Потому что часто бывает, что по ВИН-коду бьется один автомобиль, а начинаешь смотреть, оказывается, что по этому ВИН-коду, по ВИН-коду один автомобиль, а предъявляет вам немножко другой. То есть там некоторые нюансы комплектации, цвет салона, наличие опции.
Что? Чем это чревато?
Это чревато тем, что, скорее всего, если у вас по ВИН-коду, который указан в документах, и который якобы к этой машине принадлежит, один автомобиль, а вам показывают немножко другой, это означает, что, скорее всего, автомобиль, который вам продают, не тот, который по ВИН-коду проходит. Это может быть автомобиль, который в угоне, который легализован. Это может быть машина, которая, например, была после серьезного ДТП, и там, допустим, кусок кузова с прежнего автомобиля вварили, да, а эта машина уже другая. То есть иногда, просто смотря на ВИН-код и зная, какая должна быть комплектация, опции там и так далее, можно понять, что вам вроде бы предлагается автомобиль такой же, а на самом деле, по некоторым нюансам, ну, допустим, там нет там ксеноновых фар, либо чего-то еще, да, а понятно, что машина, скорее всего, либо была битая, или это другой автомобиль. То есть тут необходимо подходить со специалистом, чтобы он посмотрел, сказал, да, вот по этому
ВИН-коду. Все совпадает.
Да, все совпадает. Это тот самый автомобиль, который выпускался с завода в такой комплектации.
Так, а что еще мы смотрим?
Я бы посмотрел, конечно, на сайте ГИБДД. По ВИН-коду можно проверить всю историю автомобиля. Историю регистрации автомобиля, сколько у него было собственников. Там есть история ДТП, если, конечно, они проходили через ГИБДД. А там есть информация о наличии либо отсутствии ограничений на регистрационные действия. Но я бы еще проверил, наверное, самого продавца, собственника, даже не только по сайту приставов, я бы еще проверил его по сайтам всех судов региона, потому что, возможно, исполнительного производства еще нет, но, возможно, он по какому-то делу является ответчиком.
А может быть, еще у него какие-то справки просить, что он не состоит в ПНД, например, там?
Ну, или, это обычно свойственно больше для сделок с недвижимостью, чем для автомобиля. Ну, в принципе, можно, да. Еще я посмотрел бы на сайте арбитражного суда региона, нет ли в отношении продавца дело о банкротстве. Почему? Потому что если он является банкротом, дело идет, да, то в этом случае, конечно, все сделки, они незаконны, они потом могут быть оспорены, и машину вас заберут. И еще имейте в виду, что в договоре надо указывать реальную цену автомобиля, не заниженную.
Почему? Это важно, да.
Потому что если он потом расторгается, вы можете брать только те деньги, которые прописаны в договоре, это первое. Второе, если, опять же, он даже не был банкротом, но через год после этого этой сделки будет возбуждена процедура банкротства.
Это, да? Год, это срок год, да, получается?
Да, сделки, совершенные за год до начала банкротства, они могут быть очень легко оспорены его финансовым управляющим по причине того, что сделка была совершена по цене ниже рынка. То есть, если машина стоит по рынку, допустим, 1 000 000 рублей, а вы купили ее за 300 тысяч рублей, да, то это явная сделка ниже рынка, и, соответственно, такая сделка легко оспаривается. Поэтому, если у вас как бы колебание цены составляет примерно 15-20%, это разумный торг, разумные пределы. Если ниже цена рынка, да, ну, конечно, если машина не битая, не сильно там поврежденная, тогда да.
А мы сами можем как-то визуально понять, что с машиной что-то происходило, если мы не специалисты?
Не специалист, пожалуй, не поймет, потому что при нормальном ремонте, да, все детали будут вроде бы на месте, все опции работают. Конечно, проверяем, чтобы работали все приборы, чтобы там, допустим, зажигался значок подушки безопасности, а потом газ. Это означает, что подушка вроде бы исправна, потому что если машина была в ДТП и подушка эта не сработала, иногда датчик глушит, и при запуске двигателя он даже не включается. Это значит, что подушка не работает. А почему она не работает? Работает, скорее всего, по причине
использования,
ДТП.
Да.
Потому что ремонт машины после ДТП, в том числе и установка подушек безопасности, это очень дорогое удовольствие. Иногда на нем экономят, особенно в случае, когда машину готовят на продажу. И в этом случае, конечно, машина будет уже не в том качестве, на которое мы рассчитываем. А вообще, конечно, лучше ее осматривать со специалистом. Есть специальные приборы, которые позволяют определить покраску, толщину покрытия, какие там были ремонтные воздействия и так далее.
Я думаю, мы уже подсказали нашим слушателям достаточно всяких советов раздали, да, по поводу того, как выбрать автомобиль. Напомню наши координаты. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста, какой у вас вопрос?
Был такой случай, недавно ехал в районе Воронежа, стоял сотрудник, не одетый по форме, как положено. То есть у него был китель капитана, и джинсы, и вид головного убора. С жезлом меня остановил. То есть могу ли я игнорировать такие действия, хотя документы я ему передал, и он сослался, сзади там пост 400 метров, говорит, прошу туда пройти, там с тобой все разберутся. То есть как-то странно, конечно.
Странно, действительно, потому что так, чтобы сотрудник полиции был только в одном лишь кителе и с жезлом, это какая-то странная история. Но как минимум у такого сотрудника нужно посмотреть документы. Если документ действующий, обратите внимание на срок действия документа, на фотографию, на фамилию, чтобы было понятно, что это сотрудник ГИБДД, удостоверение действует, тогда мы должны подчиниться его требованиям, несмотря на то, что он там одет не совсем по форме или там не имеет фуражки. Но хотя, конечно, это редкая история, потому что я такого не припомню.
Но останавливаться нужно.
Останавливаться на то, что как бы тебе там была остановка ранее, там стояла действительно группа сотрудников, вот. И ты не остановился, а он на перехвате, как бы впереди стоит, кто-то проскакивает, якобы он повторно ловит. И тем самым мне начали предъявлять, что я уехал.
Ну тогда почему все равно он одет не по форме? Даже если стоит один на посту, а другой через полкилометра, то в любом случае все сотрудники, те, которые официально дежурят, должны быть одинаково одеты по форме. И здесь какая-то странная история. Может быть, стоило позвонить дежурному по этому подразделению, сообщить, что вот такой-то сотрудник находится на службе, не в обмундировании форменном, возможно, что-то нарушает.
А он может, скажем так, на будущее, тогда вопрос с правочкой, передавать другому? Или должен смотреть тот, кто непосредственно остановил общаться? Или
они, ну, прямого запрета нет, потому что они все сотрудники полиции, у них есть полномочия проверять ваши документы. Один, допустим, вас остановил, а другой составляет протокол. Такое тоже бывает. Ничего там противозаконного я не вижу.
Спасибо.
Пожалуйста, Алексей. Да, всего доброго. Андрей нам пишет. Сергей, здравствуйте. В страховой компании отказались сделать возврат суммы неиспользованных дней страхового полиса, а там их 6 месяцев, пока шло наследственное дело. Но ведь дата окончания договора ОСАГО считается датой смерти страхователя. Сейчас получается, что заявление о расторжении договора можно написать только после вступления в наследство новым собственникам. И до этого дня 6 месяцев расчет не идут. Насколько это законно?
На мой взгляд, это незаконно, потому что если действительно собственник скончался, да, то в этот день прекращается договор ОСАГО, и в этот день возникает право собственности на автомобиль у его наследников. Поэтому все, что можно посоветовать, это обратиться сначала в страховую компанию с претензией досудебной, а потом, получив на нее ответ, либо не получив его, обратиться к финансово уполномоченному, а потом уже идти в суд, довзыскивать эту часть невыплаченной страховой премии.
Хотела сейчас ответить на вопрос Владимира, который пытался до нас дозвониться, но он перестал нам звонить. Владимир, еще раз, пожалуйста, наберите, пожалуйста, мы ответим на ваш вопрос. А Соник спрашивает, а каким способом я могу оспорить решение суда, если оно будет неблагоприятным? Я так понимаю, что с ограничением на регистрацию или
что-то такое. Это зависит от того, что за решение. То ли это решение суда по административному делу, то есть о назначении штрафа, да, то ли это решение там о взыскании долга по ДТП и так далее.
7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Дмитрий. Здрасте. Москва.
Да, Дмитрий.
Значит, спасибо за подробный ответ про срок исковой давности. А после вынесения постановления судебным приставом существует какой-то срок давности?
А что за постановление вы имеете в виду?
Ну, о взыскании, когда вынес пристав постановление, уже 3 года прошло, ничего не взыскано.
Но вообще у пристава есть 2 года для исполнения судебного решения или там решения административного органа. Если в течение 2 лет он его не привел в исполнение, то он обязан прекратить производство за истечением давности исполнения этого решения.
Ну, и что будет происходить дальше? Это истец по новой должен что-то там
подавать? У вас дело гражданское, да?
Ну, да.
Вот смотрите, если пристав возбудил производство, да, допустим, 2 года он поработал и ничего не нашел, да, он оканчивает производство, возвращает исполнительный лист взыскателю. У взыскателя с этого момента есть снова 3 года для предъявления листа. И многие так и делают, они раз в 3 года предъявляют лист приставу, пристав возбуждает производство, делает вид, что ищет имущество, доходы должника не находит, прекращает и возвращает лист взыскателю обратно. Если взыскатель 3 года пропустит, то есть предъявит лист позже, да, тогда пристав уже не имеет права даже производство новое возбудить. Но если он в 3 года уложился, тогда раз в 3 года взыскатель это будет делать в надежде на то, что, может быть, у должника когда-нибудь что-нибудь появится, имущество, доходы и тому подобное.
То есть я уже тут ничего не могу заявить, об истечении срока...
Нет, если здесь срок не пропущен, то, соответственно, вы не можете ничего заявить. Вот если пристав, например, возбудит производство, когда прошло уже 3 года с момента прежнего окончания, да, окончания прежнего производства, тогда можно обжаловать постановление пристава, ссылаясь на то, что он не должен был его возбуждать в связи с тем, что взыскатель пропустил срок предъявления листа к взысканию.
Дмитрий, да, надеюсь, мы ответили, да, на ваш вопрос? Пожалуйста. Евгений спрашивает. Продавал автомобиль по договоренности с покупателем, не стал снимать авто с учета, и он написал, точнее, накатал большое количество штрафов, и оплачивать их не собирается. Срок на обжалование уже прошел. Что теперь делать в этой ситуации? Есть ли какая-нибудь возможность переписать штраф на него?
Самая большая проблема то, что у вас прошел срок для обжалования. То есть вы можете обжаловать эти штрафы, даже попробовать подать ходатайство в восстановление срока, но тогда вам придется обосновать уважительность причины пропуска этого срока. Если у вас такой причины не найдется, то, конечно, вам никто срок этот не восстановит, и штрафы вы эти не оспорите.
Здравствуйте, произошло ДТП с участием моего транспорта, владельцем которого я являюсь. На основании договора купли-продажи управление транспорта я передавал другому человеку, который попал в ДТП. Полиса ОСАГО у меня не было. Потерпевший подает в суд на человека, который был за рулем автомобиля. А буду ли я фигурировать в этом деле?
пока потерпевшие подают иск именно к водителю, как причинителю вреда, вы в этом деле не фигурируете, но максимум вас могут привлечь третьим лицом, как собственником. А там уже как решит истец, потому что он сам определяет круг ответчиков, он может вас привлечь в соответчики или даже в ответчики, и тогда уже суд будет определяться, кто является надлежащим ответчиком, вы как собственник или водитель, который непосредственно причинил вред по своей вине.
Остановили в алкогольном опьянении. Сотрудник ГИБДД сел за руль моей машины. Мы выехали на трассу М5, и там они уже составили протокол об отстранении, провели алкоэкспертизу при понятых. В протоколе указали, что остановили на трассе М5 Урал, 88-й километр. А вопрос, а может ли протокол быть действительным, так как указали не тот адрес остановки? Насколько нужно точно, да, указывать?
Ну, вообще в протоколе указывается место нарушения. Угу. Соответственно, если место нарушения – это одно, а место оформления – другое, это не является каким-то нарушением, потому что если в протоколе правильно указано, где вас остановили и где вас проверяли, то здесь я никакого нарушения не вижу. Поэтому я думаю, что здесь на это ссылаться бессмысленно. Любой суд напишет, что эти нарушения не носят существенного характера, тем более сотрудники полиции подтвердят, что они выявили все признаки опьянения. Если провели все исследования без нарушений процедуры, то, соответственно, здесь рассчитывать особо не на что.
Алексей спрашивает. Здравствуйте, из налоговой пришел транспортный налог за 2018 год. Нужно ли его оплачивать?
Сейчас у нас 23-й, значит, если в 18 году был налог, 19, 20, 21, нет, в текущем году налоговый вправе истребовать налоги не более чем за три предшествующих, то есть 20-й, 21-й, 22-й.
Владислав спрашивает, продавал автомобиль, новый собственник поставил на учет через неделю на себя, но пришли штрафы за неделю на меня, что мне делать, телефон нового сотрудника недоступен.
Вы можете эти штрафы обжаловать, эти постановления, не пропускайте срок, 10 дней с момента получения, и тот факт, что новый собственник машину поставил на учет, это хорошо, это означает, что он предъявил договор купли-продажи в ГИБДД, он имеется в ГИБДД, и никто не скажет, что вы договор там подделали, и теперь пытаетесь от штрафов и от этих уклониться, поэтому подавайте жалобу, указывайте, что вы продали машину такому-то лицу, который в исполнении договора поставил на учет. В случае спора суд может истребовать из ГИБДД этот договор, и там будет указана дата, когда машина была продана, а это означает, что в момент фиксации нарушений за рулем уже был продавец.
7373948, алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
У меня тут такая немножко непонятная ситуация. Значит, у меня был штраф, я его в последний день годной оплаты оплатил, но это почему-то не было учтено, и, значит, оказалось, что я должен еще половину заплатить. Но об этом я узнал достаточно поздно, и штраф передали исполнителям. Значит, ну, я, когда это увидел, я не знал, что исполнителям, я это доплатил штраф, да. Но потом исполнитель один с меня еще снял это. И потом второй исполнитель в другом банке тоже снял с меня. То есть, получается, я заплатил два штрафа полностью. Хотя имел право на льготную оплату. Вот что мне в этой ситуации делать? На исполнителей жалуются?
Да, жалуйтесь именно на пристава. Почему? Потому что он должен был, даже если он считал, что вы штраф уплатили не полностью, он должен был вам вернуть штраф излишнего взысканный, потому что такое действительно бывает. Пристав направляет эти бумаги во все банки, и каждый банк со своей стороны списывает ту сумму, которую просит пристав. А если пристав направил в 5 банков, где у вас счета, да, то каждый банк списывает данный штраф, хотя штраф должен быть один. Поэтому пристав вам должен вернуть излишнюю уплаченные
деньги. Переплату все это, да.
Да.
Так, а мне что, куда обратиться?
К тому приставу, который взыскивал эти деньги. И заранее надо записываться, потому что у них на прием сейчас почти везде прием только по записи, по предварительной.
Значит, а по электронному варианту тут не проходит?
Там как раз в электронной форме запись, но лучше, конечно, пойти на личный прием с приставом пообщаться, потому что по электронной почте с ним пообщаться нельзя.
Здравствуйте. Если собственник авто сменил место регистрации, нужно ли менять регистрацию автомобиля?
Нужно внести изменения в регистрационные данные, потому что к ним относится также адрес проживания собственника, поэтому нужно пойти в ГИБДД и провести такое мероприятие.
Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», а затем мы продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:35 в Москве. Всем доброго дня. Мы продолжаем Программа «Народный адвокат», студия Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Автодела обсуждаем. Если есть какие-то вопросы, задавайте. СМС-портал +7 925 888 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот» и прямой эфир 7373-948, код города 495. 627-й нам пишет: штраф за остановку в неположенном месте. Два фото с разницей 12 секунд. Стоял перед шлагбаумом на въезде на закрытую территорию. Пока шлагбаум открыли, прошло 15-20 секунд остановки. А МАДИ отказали в отмене, что делать?
Ну, раз МАДИ отказали, то единственное, что остается, это обжаловать в суде, потому что действительно следующая инстанция — это уже суд, районный суд по месту нарушения. И нужно сослаться на то, что здесь была не незаконная остановка, а именно законная остановка, потому что вы ждали, пока откроется шлагбаум, потому что иначе вы не могли проехать.
7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Александр.
Пожалуйста, Александр, ваш вопрос.
Здравствуйте. Вот такой вопрос. Вот судебный участок лишил прав на 21 месяц за отказ от освидетельствования. Потом обжаловали в районном суде. Тот оставил в силе. Вот у меня вопрос после этого вот районного суда. У меня ведь 10 дней есть, как после вот первого решения? Или сразу надо...
Нет, после районного суда постановление мирового судьи вступает в законную силу, и вы уже можете обжаловать, как вступивший в законную силу, в кассационный суд общей юрисдикции.
Ну, то есть я не могу уже ездить, да?
Совершенно верно. Да. Вы не можете ездить, вы обязаны в течение 3 дней с момента решения районного суда сдать удостоверение. Или подать заявление о его утрате, тогда срок лишения пойдет и будет исчисляться.
А если оно будет обжаловано, касаться подано, то могу ездить?
Нет. Подача жалобы в кассационный суд — это уже обжалование вступившего в законную силу постановления, поэтому уже в этот момент у вас право управления не действует.
А, ясно. А вот еще вопрос. Когда по сайту ГИБДД пробивают права, там написано, что они действуют, написано «действуют», а ниже вот написано, что есть такое вот постановление суда о решении.
Ну, права действуют, потому что вы их как бы не аннулировали и не подавали заявление, да, но тем не менее, если вас остановят, то проверят вас на предмет лишения, а там будет указано, что у вас есть лишение, вступившее в законную силу, и тогда у вас изымут удостоверение, с этого дня пойдет срок лишения, а не с момента решения районного суда. Поэтому даже если вы будете 2 года кататься с правами, да, у вас потом их изымут, и потом пойдет с того момента срок лишения.
Пожалуйста, всего доброго. Кстати, напомню, что у нас еще идет трансляция. YouTube-канал «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Александр в телеграме спрашивает: здравствуйте. Вызвали в суд по статье 20.25, часть 1, неоплаченный штраф вовремя. Штраф я уже оплатил. Что мне грозит в суде?
Если вы действительно его оплатили, но не вовремя, да, то вам грозит, скорее всего, удвоение того штрафа, который вы позднее уплатили. Там, конечно, предусмотрен и административный арест в виде альтернативы, но, как правило, его назначают, ну, совсем уж злостным неплательщиком, поэтому здесь, скорее всего, будет просто удвоенный штраф.
А Демьян пишет: позапрошлом году получили удостоверение многодетности. В прошлом году от налоговой пришло уведомление об уплате налога на транспорт. А позже, как выяснилось, после получения удостоверения нужно было написать заявление о предоставлении льготы в налоговую. За прошлый год можно каким-то образом начисленный налог списать?
Нет, не получится, потому что действительно для получения права на эту льготу необходимо подавать документы в налоговую. Автоматом они ничего не проверяют и не аннулируют, поэтому вам нужно сделать это на будущий период, а за прошлый, увы, придется рассчитаться с государством.
Печально. Да. Продавал автомобиль по ДКП, новый собственник оказался перекупщиком, авто на себя не ставит, выставил авто на продажу, неизвестно кому и когда продаст. Что мне делать?
Если у вас есть договор купли-продажи, то вы обращаетесь в ГИБДД и производите такое действие, которое называется прекращение регистрационного учета. После этого машину снимается, она снимается с учета, номера и свидетельство о регистрации объявляются в розыск, и данная машина, в общем-то, далеко не уедет, потому что под всеми камерами она будет светиться, как машина с прекращенным номером. Вот, кстати, и любой патруль ее задержит.
Похожий вопрос. Коллега продавал транспортное средство с запретом. Первый покупатель перепродал ее дальше. В итоге машина сейчас с кучей штрафов, которые приходят на него. А как решить ситуацию? ДКП есть только на руках у коллеги, на родственницу первого покупателя.
Тогда и нужно оспаривать эти штрафы, ссылаясь на то, что собственник новый, То есть, ссылаясь на первый договор о том, что машина была продана, соответственно, все штрафы должны быть взысканы с первого покупателя. Конечно, суды могут на это не пойти, но другого варианта нет, потому что у вас есть документ, что машина была продана, то есть, на момент фиксации нарушений собственника было другое лицо. Если его вызовут в суд или в ГИБДД, тогда уже он будет доказывать, что он машину продал дальше, и он не был за рулем в момент фиксации этих нарушений.
А сосед оставил записку на лобовом стекле моего автомобиля с текстом, чтобы я убрал машину, и указал в тексте, что стучал мне в дверь. Я отсутствовала в это время в городе. Есть ли какой-то вообще состав преступления для обращения в полицию? Ну, вообще, вот что делать, да, вот с такими вот людьми, которые оставляют тебе записки, угрожают, говорят, что еще раз здесь поставишь машину, я тебя найду, и у тебя будут проблемы.
Ну, здесь, наверное, нет никакого состава преступления, потому что пока нет никакой конкретной угрозы. Вот если будет конкретная угроза, да, поставишь машину, убью, или поставишь машину, я ее сожгу, да, тогда это будет состав преступления. Поэтому все-таки лучше эти записки коллекционировать на всякий случай. Если с машиной что-то случится, то потом это будет лишним доказательством для того, чтобы привлечь этого соседа-негодяя к ответственности. Ну, а, конечно, лучше с соседями дружить, чтобы не было таких разногласий, потому что можно всю жизнь воевать, и никому от этого пользы не будет.
Дядя Вася спрашивает, можно ли использовать распил для ремонта, в том числе детали двигателя? Нужна ли регистрация двигателя?
Что касается распила, видимо, имеется в виду какие-то детали с машины, которая распиливается. Да, эти детали можно использовать. Более того, скажу так, что и двигатель, если вы заменили его, замену двигателя в ГИБДД регистрировать не требуется. Это будет сделано только тогда, когда вы машину будете переоформлять. Сотрудник увидит, что в машине стоит другой номер двигателя, и эти данные внесут в базу. Но есть один нюанс, о котором много раз говорил. Это должен быть двигатель с точно такой же марки модели автомобиля. Вот именно точно такой же, с такой же маркировкой, предназначен именно для той же комплектации и так далее. Потому что если он хоть немного другой, а даже если машина в том же кузове, с той же марки, но модель немного другая, то это уже называется внесение изменений в конструкцию. Это нужно согласовывать, это нужно легализовывать. Поэтому если сотрудник ГИБДД это увидит, то он, скорее всего, в перерегистрации машины откажет. Поэтому ставить нужно только, что называется, родной двигатель.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, безопасно ли продавать автомобиль юридическому лицу и деньги получать на карту? Какие тут могут быть риски? И обязательно ли заверять у нотариуса договор купли-продажи?
Заверять его не обязательно. Юрлицу продавать несложно, потому что, в общем-то, для продавца как раз здесь минимальный риск. Главное, чтобы был договор купли-продажи, главное, чтобы пришли деньги, и главное, чтобы юрлицо как можно быстрее на себя машину перерегистрировало, потому что от имени юрлица будут наверняка разъезжать его сотрудники, собирать штрафы, которые вам потом придется оспаривать. Поэтому продали автомобиль, сразу же отправляемся в ГИБДД, чтобы прекратить регистрационный учет. Это можно сделать даже до истечения 10 дней, потому что есть два способа прекращения учета. В связи с продажей на основании договора, а можно просто по заявлению собственника. Продали машину сегодня, да, подождали пару дней, прекратили учет. Остальные проблемы уже покупателя, он спокойно может приехать в ГАИ, имея документы, уже машину зарегистрировать на себя.
Следующий вопрос. Не могу оплатить штраф, так как реквизиты мне дали неправильные постановления, и реквизиты через банк не проходят. Что мне делать в этой ситуации?
Обратиться в тот орган, который вынес это постановление, вполне возможно, там просто была какая-то ошибка, и поэтому не проходят реквизиты. Действительно, есть такие ошибки, когда невозможно оплатить.
Алексей спрашивает. Здравствуйте, продавал автомобиль, но новый владелец спустя 2 недели требует деньги, так как не может поставить автомобиль на учет из-за нового двигателя. Что делать?
Вот здесь как раз вопрос, о котором мы уже говорили. Если двигатель новый, который соответствует конструкции, то есть точно такой же, какой должен быть завод изготовителя, то это неправомерный отказ ГАИ. Потому что, как я уже сказал, если двигатель специально предназначен для этой марки модели, то ГИБДД не имеет права отказывать, они обязаны просто при перерегистрации вписать в свою базу номера этого нового двигателя. Если двигатель другой, предназначен для похожей машины, но именно для этой модели не подходит, да, тогда действительно вы продали машину, которая не может быть перерегистрирована, то есть не может быть использована для прямого назначения, для передвижения, потому что условием передвижения является регистрационный учет. Но учет машину не ставит, значит, вы продали машину, которую нельзя использовать. Поэтому требования покупателя могут быть правомерными.
А Олег спрашивает, Сергей, а для автомобилей с номерами Европейского Союза есть ли льготы на страховку в Российской Федерации или нет? Есть грин-карта на въезд в Россию, авто въезжает, находится в РФ, например, где-то полгода. Спасибо.
Но это нужно, наверное, уже у страховщиков уточнять, потому что в любом случае ОСАГО потребуется. Что касается КАСКО, то у каждого страховщика свои тарифы, своя своя политика, поэтому лучше там все это уточнять.
Здравствуйте, заехал на полосу для общественного транспорта для высадки пассажиров. Пришел штраф с камеры. Насколько это правомерно?
Это правомерно, потому что если полоса отделена сплошной полосой или знаком обозначенной, или разметкой, то движение по ней, остановка, стоянка на ней запрещены. Поэтому здесь нарушение есть, и всегда нужно выбирать место, где это можно сделать без нарушений, без штрафа.
7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Андрей, Москва.
Пожалуйста,
добрый.
Андрей.
Пожалуйста. Вопрос такой. Мне знакомые два раза оформили за езду в нетрезвом виде. Первый суд у него уже был. Ему присудили год, значит, поселения. Сейчас он ожидает второго суда. То есть что грозит ему вот после второго суда? Я так понимаю, что, скорее всего, приплюсуется еще какой-то срок.
А первый раз вы говорите поселение, то есть там уже было уголовное дело?
Да.
Ну, соответственно, если это было уголовное дело, это была часть первой статьи 264 со значком 1. Соответственно, если будут его второй раз судить, это уже будет часть вторая этой статьи, и тогда суд в приговоре уже укажет, это будет так называемая совокупность приговоров, то есть суд обязан к новому сроку прибавить старый полностью или частично. И суд в этом приговоре укажет, что вот к сроку по второму эпизоду прибавить полностью или частично неотбытый срок по первому приговору. И окончательно назначить такое-то наказание.
Понял, спасибо большое.
Пожалуйста,
пожалуйста.
Спасибо, всего доброго. АМГ спрашивает, здравствуйте, каким образом страховая компания обязана извещать невиновного в ДТП водителя о предоставлении авто на осмотр под расписку или просто в ящик? Пришла повестка в суд, СК в порядке регресса хочет взыскать сумму с меня, хотя полис у меня был, и я не признан виновником. Спасибо.
Если вы пострадавший, тогда не совсем понятно, что она хочет с вас взыскать. Угу. Потому что если вы не виновник, да?
Нет.
Значит, в этом случае страховая компания может взыскать только с виновника. Почему? Mm-hmm. Потому что есть такая уловка, когда страховая компания присылает виновнику предложение, особенно если он с другого региона. Mm-hmm. Это типичная история, много раз рассказывал, еще раз расскажу. Страховая компания видит, что ДТП было оформлено без сотрудников полиции по так называемому Европротоколу, mm-hmm. присылает виновнику уведомление предъявить машину на осмотр, ну, как бы убедиться в том, что заявленные повреждения соответствуют характеру, тому, что это было здесь и вот в то время, как вы указали, а не обман, да, и страховая компания присылает виновнику, виновник думает, а зачем мне идти, потому что у меня страховка, есть полис, действует, мы все оформили, претензий нет, никуда не пойду. Виновник машину не предоставляет, и по закону страховая компания имеет право регресса в этом случае, если виновник не предоставил машину на осмотр. Это типичная история, поэтому если бы вы были виновником, это было бы понятно. Но если вы пострадавший, то о каком регрессе можно говорить? Регресс возможен только к виновнику или к тому лицу, которое, допустим, не имеет страховки, там, находилось в пьяном виде и так далее.
Что-то подозрительное, да?
Да.
7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Добрый день,
Мария. Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Сергей, подскажите, пожалуйста, вот на красный свет пришел штраф, нарушение на поворот. Как сейчас вот эти... Он как бы еще моргал, получается, я проехала еще на зеленый моргающий, а там уже 2 секунды, ну, сзади сфотографировали, что уже красный запрет. Вот. И как бы на камере не видно, что был там зеленый или моргающий, или красный. Должна быть вот фотофиксация, фото со светофором.
Должна быть подробная фотофиксация, особенно в таких спорных случаях. Почему? Потому что по правилам, если вы выехали на разрешающий сигнал светофора, вы должны завершить маневр в намеченном направлении, даже если на перекрестке потом зажегся запрещающий сигнал, желтый или красный. Исключение составляет случай, если перед другими светофорами есть отдельные стоп-линии. Вот если их нет, то вы должны были обязаны закончить маневр в намеченном направлении. Поэтому нужно, если действительно такая ситуация, вам нужно обжаловать такой штраф и попросить истребовать записи со всех камер, потому что в постановление впечатывается там 1, 2 или 3 фотографии. А реально в памяти хранится очень много фотографий. Возможно, при изучении этой серии фотоснимков можно будет понять, на какой сигнал вы въезжали на перекресток, да, и на какой сигнал вы завершали маневр. Тогда будет понятно, правомерно ли здесь обвинение в этом нарушении или нет.
Да. Это МАДИ,
да? Нет, не МАДИ. За проезд на запрещающий сигнал штрафы выносит ГИБДД. Соответственно, нужно жаловаться либо начальнику этого подразделения ГИБДД, либо в суд по месту нарушения.
7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Руслан, Москва.
Пожалуйста,
Руслан. Подскажите, пожалуйста, вот такая ситуация. ездил в деревню на выходных. Ну, проезжаю там, на самом деле, часто очень, когда по выходным езжу в деревню. Ситуация какая? После весового поста ДПС стоит тренога. И получается, зоны действия знака о том, что ведется видеофиксация, нету. Вот, и пришел штраф 2000 за нарушение скоростного режима. Вот, как быть в такой ситуации? Если этого знака нету, что ведется видеофиксация, могу ли я обжаловать этот штраф?
Нет, отсутствие знака не означает незаконность фиксации, потому что факт нарушения действительно камерой выявлен. И тот факт, что отсутствует знак, он не будет основанием для отмены этого
постановления. Незнание закона, да, не освобождает.
Да здесь не незнание закона, здесь дело в том, что факт нарушения зафиксирован камерой, она автоматическая, она имеет сертификат, если, конечно, имеет, наверняка имеет, да, и тогда, соответственно, отсутствие знака предупреждающего, это не основание для отмены вынесенного постановления.
Даже если эта камера получается не стационарная, а тренога?
Да, да, да.
Понятно, спасибо большое.
Пожалуйста, не расстраивайтесь. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Алексей.
Пожалуйста, Алексей.
Знаете, вот мне пришло исковое заявление в порядке регресса на 10 тысяч рублей. И в этом заявлении...
Очень шумно у вас, очень шумно. Да.
Алло, алло.
Да, вот так отлично.
Да. Мне прислали исковое заявление в порядке регресса на 10 тысяч рублей. Значит, было ДТП еще года три назад, по-моему. Просто на светофоре ногу с педали убрал и чуть-чуть притерся сзади в бампер.
Пошалили.
И все, там была машина на юрлицо, и мы сделали, Европротокол. Я, соответственно, сообщил свою страховую компанию. Все. И, значит, мне приходит этот исковой это.
А какое основание? Короче, в чем основание регресса?
На основании, знаете чего? Когда я делал страховой полис, я был с самой страховой компании. И, значит, у меня 106 лошадиных сил, но она прям вбивала эти данные.
Пропадаете и... куда-то.
Не совсем вас расслышь, да, сейчас
да,
слышно.
Да, лошадиные силы были указаны неверно, да, у вас.
Неверно, да, они мне, хотя не я, эта девушка писала все и говорила, то есть что-то неверно, и она указала не 106, а 100 лошадиных сил, как у нее вот, по программе попадало. И они мне сейчас вот на этих 6 лошадиных сил, что я якобы утаил эти 6 лошадиных сил, они мне сейчас на меня исковое заявление подают.
Погодите, вопрос в чем? Исковое заявление о взыскании ущерба в порядке регресса, это одна история, да?
Это регресс на 10 тысяч, потому что я не указал правильное количество лошадиных сил. Хотя я был у них в офисе, и девушка сама все вносила. Она говорила...
Два вопроса, когда было ДТП, потому что если прошло более 3 лет, то здесь истек срок исковой давности.
2,5 года назад это было.
Понятно, тогда, значит, срок не истек. Но, опять же, нужно понять, то ли страховая компания хочет с вас доплату между стоимостью с учетом 100 лошадей... Хочет просто регресс.
Возместить ущерб.
Очевидно, речь идет о том, что они посчитали, что вы при заключении договора ОСАГО умышленно ввели в заблуждение страховщика.
Относительно,
да, и это повлекло занижение размера страховой премии.
Но там было 300 рублей. Нет, там именно то, что я утаил, из-за этого...
Нет, то, что вы утаили, это не основание. Это могло быть основание, если вы утаили бы мощность, и это ваше утаивание повлекло бы снижение размера страховой премии. То есть, допустим, там за 100 лошадиных сил вы заплатили там 1000 рублей, да? А если бы страховщик знал, что это 106 лошадей, он бы взял бы 2000 рублей,
другая,
например.
Сумма, да.
Да, но если там разницы нет, то тогда оснований для регресса я не вижу. Хотя, конечно, история интересная, тут бы подробно разобраться.
Ну, то есть нужно быть еще внимательными, да, когда вы оформляете страховку, смотреть, сколько лошадиных сил у вас указывают.
Да, все смотреть нужно. И фамилию, и имя, отчество, и адрес, все.
Чтобы потом не было таких вот
оформлять
проблем.
Девочку в фургоне где-нибудь, например, да, и она заработалась, неправильно указала, и все.
7373948, алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Наталья, я бы хотела Сергею задать вопрос.
Здрасте.
Является ли, вернее, предусмотрено ли вот законом об ОСАГО вот всевозможные вот эти вот соглашения, которые навязывает страховая?
Если страховая навязывает, то это ничего не предусмотрено. А вот то, что страховая навязывает, это факт, потому что когда идет оформление страхового случая, чего только они не предлагают. Они предлагают подписать доп. Соглашение, в котором потерпевшему предлагается и доплатить за ремонт новыми запчастями, и согласиться на ремонт БУ запчастями, и отказаться от всех претензий, и так далее, и так далее. Нет, никакие доп. Соглашения вы подписывать не обязаны. Вы приезжаете в страховую, подаете заявление, если вы подали все документы, у страховщика есть 20 дней для решения вопроса либо о направлении машин на ремонт, либо о выплате или об отказе в этом. Если же какие-то разногласия возникают, например, машину в ремонт не принимают, или долго ремонтируют, или там ищут скрытые повреждения и так далее, то все эти разногласия решаются путем договоренностей. Но вы не обязаны никакие договоренности с ними заключать. То есть, если вы говорите, я хочу машину отремонтировать, и все, они говорят, мы не можем отремонтировать, потому что нет деталей, нет мастеров, нет краски и так далее, тогда выплата должна быть деньгами.
Все, спасибо огромное.
Пожалуйста. И главное, какие бы доп. Соглашения вы ни заключали, внимательнее их читать, потому что там столько уловок, что это нужно просто понимать, на что вы соглашаетесь.
Это правда. 7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Был приобретен автомобиль, страховка у него действующая до будущего года, до февраля.
ОСАГО?
При учете, при постановке на учет, там требуется, ну, страховка на владельца, как бы, на меня, да?
Что на год.
Вот эта сумма, разница, как-то можно компенсировать или что-то?
Нет, для постановки на учет требуется полис со сроком действия не менее года, то есть вам придется купить новый полис. А прежний владелец, он расторгает договор ОСАГО со своей страховой, и она должна ему разницу эту вернуть за неиспользованный период. А вам для постановки на учет, для перерегистрации потребуется предъявить полис со сроком не менее года.
Все, хорошо, спасибо
большое. Пожалуйста, всего доброго. Здравствуйте, произошла ситуация, купил бэушную машину, при покупке сообщили, что нужно вложить в нее примерно 30 тысяч рублей. Обнаружилось много неисправностей, списался с продавцом, хотел вернуть машину, на что он мне сказал, что вы денег обратно не получите, это ваши проблемы. Есть ли возможность вернуть себе деньги, а продавцу машину? Ну, то есть расторгнуть договор.
Судебный спор будет очень сложным. Почему? Потому что машина подержана, и поэтому говорить о том, что она в отличном качестве, наверное, здесь не приходится, да? Более того, если у вас, допустим, есть договор купли-продажи, как я бы советовал продавцу, заключая договор, указать, что покупатель машину внимательно осмотрел, согласен со всеми там недостатками, с наличием, возможно, скрытых повреждений, поломок, недостатков и так далее, и тогда действительно шансов нет, потому что вы подписываете такой договор, сами признались, что вам сообщили о возможном наличии каких-то поломок в будущем, и вы с этим согласились.
Все сами
если
будете ремонтировать.
Да, если такого договора нет, ну, теоретически можно поспорить, провести экспертизу, доказать, что эти там следы износа там и так далее, они имели место до заключения договора, и продавец вам не, об этом не сообщил. То есть ввел заблуждение, возможно, и скрыл от вас те факты, которые имеют существенное значение для принятия вами решения о покупке машины.
Иван спрашивает, здравствуйте, возможно ли как-то снять запрет на регистрационные действия автомобиля, если есть долги по кредиту?
Запрет снимается тем, кто его наложил, то есть приставом. А пристав снимает запрет только тогда, когда вы эти долги погасите, ну или там, допустим, есть еще срок взыскания. То есть пока пристав не получит деньги или пока он не окончит производство по каким-либо основаниям, эти запреты сняты не будут.
Катя спрашивает, здравствуйте, меня по дороге остановили сотрудники ДПС, а быть как понято, я согласилась, сейчас мне звонят из суда и вызывают на заседание, но я работаю, не могу явиться, я так сказала, что ну, не могу явиться. А что мне будет за это?
Ну, теоретически суд может оформить доставку вас приводом, потому что вы, как свидетель по делу, обязаны явиться и дать все, дать показания, сообщить все известное вам по делу. Более того, возможно, ваши показания имеют определяющее значение при решении вопроса о виновности или невиновности того, кого привлекают к ответственности, или там при решении вопроса о ДТП, обстоятельствах и так далее.
Кстати,
Поэтому, конечно, свой гражданский долг ни в коем случае не нужно игнорировать. Может быть, вы кому-то поможете, и, возможно, в будущем вам подобную помощь потребуется, потому что понятые – это единственное заинтересованные лица, которые могут объективно подтвердить картину не словами сотрудников полиции и участников происшествия, да, а вот то, как они видели это незаинтересованно.
Как все было на самом деле, да. Друзья, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо вам, что задавали нам вопросы. Спасибо Сергею Радько, что на них отвечал. У нас в гостях был автоадвокат Сергей Радько. Далее новости на «Говорит Москва».
До свидания.